«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. Программа «Цена революции». В студии доктор исторических наук Артем Лунян, ведущий научный сотрудник Института всемирной истории, доктор исторических наук. И мы сегодня говорим, как уже объявлено, о Греции. Я бы сказал, крах мечты об Эллинской империи. Добрый вечер, Артем Аранович. Ну и давайте мы начнем с 19 века, да? Отъедем чуть-чуть назад. Вот эта греческая мечта, да? Собрать всех греков в одном государстве. И что, хотели восстановить Византийскую империю?
Ну, наверное, сразу надо сказать, когда это появилась мечта. Это был 1844 год. Буквально через 14 лет, даже меньше, через 12 лет после того, как появилась Греция, независимая Греция, естественно, была обнародована некая программа, которая так или иначе должна была быть связана с продолжением освобождения. Не до конца освободила территория. В принципе, на первых порах, как это не парадоксально может быть выглядеть сейчас, это довольно прогрессивная была программа действий. Действительно, освобождение греков. Речь шла, конечно же, о территории, потому что большая часть территории находилась все-таки в Османской империи. И создание государства. Речь не шла, конечно, об империи. Речь шла просто о Греции. Вообще, парадокс еще был один. Когда создавалась Греция, сначала, когда пришел к власти Иоаннис Каподистрия, бывший министр иностранных дел Российской империи, то еще это не было понятно, будет ли это монархия или нет. Он назывался руководитель Греции, вот если дословно перевести, или руководитель Греции.
Начальник государства.
Начальник государства, да.
По-польски.
По-польски. А предполагалось, что будут выборы короля, но его убили, и это, в общем-то, ускорило превращение Греции в монархию. А в принципе, сама идея, она называлась «Мегалидея», то есть «Великая идея». И была выдвинута Иоаннисом Калетисом. Кстати сказать, тоже такой интересный факт. Он являлся главой так называемой франкофильской партии. Потому что в Греции существовало несколько партий. Были франкофильская партия, была русофильская и англофильская. Но вот франкофил выдвинул такую идею.
А германофилы как же? Тем более принц германский же.
Баварский. Вы знаете, как это тоже не странно выглядит. Вообще, Греция страна парадоксов. Как это не странно выглядит, но не было германофильской партии. Все было намного интереснее. При наличии вот этих трех партий с приездом баварцев, баварцы как-то оттеснили все три партии сразу. Поэтому им даже не надо было создавать партии, потому что они привезли с собой и чиновников, и, в общем-то, часть военных офицеров, и преподавателей. То есть, весь государственный аппарат вывезли. И, не знаю, может быть, это будет тоже интересно, садовником у первого короля Греции, Атона, был дедушка, впоследствии очень известного человека, профессора, основоположника германской, так называемой, геополитики Карла Хаусхофера.
Скажите, а вообще, ну, скажем так, уже к концу XIX века, какое было соотношение? Какая часть греков жила, собственно, на территории греческого королевства, а какая вне?
Если сопоставить вот так 100% греков, то, наверное, процентов 40 жила в стране, а 60 за пределами страны.
Скажите, а Греция вообще пыталась как-то воспользоваться, например, вот этой войной 76-78 годов, там Сан-Стефанский мир, Берлинский конгресс? Что-то они выиграли от своего... Они впрямую не участвовали.
А вы имеете в виду русско-турецкую войну 77-78 года?
Ну, там сербы в 76-м начали.
Да. Для греков эта война тоже, в общем-то, была не очень приятной. Как вы знаете, Сан-Стефанский прелиминарный договор был, а потом Берлинский конгресс. И Берлинский конгресс практически отменил решение Сан-Стефанского. Там речь шла о расширении Болгарии. И Болгария должна была получить часть территории, на которую претендовала Греция. Речь идет, конечно, о многострадальной Македонии.
Ой, ее все делят, да.
Да, не первый год, не первый век, и все заканчивается очень печально. До сих пор, кстати сказать, греки не признали ведь название Республики Македония. Это бывшая Югославская Республика Македония. И, в общем, 78-й год для греков оказался очень специфичным. Они были больше заинтересованы в реализации решения Берлинского конгресса, чем Сан-Стефанского мира.
Ой, я, кстати, я забыл. Значит, СМС у нас есть, плюс 7-985-970-45-45, и твиттер-аккаунт вызван, так что можете вопросы Артему Лунину посылать. А, вот, так Греция потом, вот после этой войны, буквально, по-моему, лет через 15, собственную войну устроила с Османской империей. И, кажется, не очень удачно, да?
Ну, это тоже, мягко сказано, неудачно. Она проиграла войну. Для греков было очень важно решить вопрос Крита. Просто Крит является, как и Кипр, является такой, ну, в общем, сакральной, что ли, территорией.
Прямо не... Херсонес.
В какой-то степени, да. И освобождение Крита было для греков очень важно. И именно из-за критского восстания, которое началось, греки участвовали в греко-турецкой войне. Помогали критянам и так далее. Но они проиграли эту войну.
Это на суше, да, вот как раз?
Там, да, и в самом Крите, на самом Крите и на суше, и морские были всевозможные события. Но поражение 97-го года, вот греко-турецкий мир, он еще привел к такому неприятному явлению, как... Это был, наверное, один из самых первых таких серьезных дефолтов экономических Греции. Когда Греция оказалась очень сильно должна. И вот страны-спонсоры, как бы сейчас назвали, а тогда они назывались государства-покровители, это Российская империя, значит, Британская империя, Франция, очень активно занимались как раз упорядочением ее экономического положения. Буквально вот как раз после этой разрушительной с экономической точки зрения для греков войны.
Ну, они же ведь занимались, собственно, регулярно разными такими странами, и Грецией, и Османской империей, там забирали какие-нибудь таможни под контроль, чтобы долги выплатить и так далее. То есть это было нормой для того времени.
Да, в принципе, потому что, ну, известное выражение «больной человек Востока», это небезвестная Османская империя, она начинала постепенно распадаться. А экономическое ее состояние, в отличие от начала, скажем, 19 века, оставляло желать много лучшего. И, естественно, помимо всего прочего, она представляла большой интерес для империй, для развитых империй. С точки зрения торговли, с точки зрения путей сообщения, да и много всего, что связано так иначе с финансово-экономической системой. И, конечно, так или иначе, великие державы начинали очень активно интересоваться, а что там эти люди делают. Имеется в виду чиновники османские и так далее. Выяснялось, что там ситуация не очень хорошая, и они активно вмешивались, мягко говоря. По большому счету, конечно, это было уже проникновение и капитала, и людей.
Ну, вот по этой истории вот этой войны, я так понимаю, что, опять же, великие державы, собственно, спасли Грецию от каких-то нехороших последствий, а на Крите даже появилась какая-то там то ли республика, то ли королевство полунезависимое.
Ну, скажем так, это вообще было под покровительством Османской империи некая автономия. Согласен с вами, что вообще, вот сейчас я вспоминаю, сколько раз греков спасали великие державы после того, как греки получили независимость. Наверное, в 19 веке это было каждые 10 лет. Начиная с момента, когда выбирали королей, которых предоставляли страны-гаранты, но для того, чтобы как-то упорядочить государственное управление, да и, в общем-то, в своих тоже интересах. И заканчивая, в общем-то, вопросами, связанными с экономической помощью, торговлей и, ну, что греха таить, конечно, с военным снаряжением. Все, вот через каждые 10-15 лет в стране так или иначе происходили всякие события без вмешательства государств-покровителей, которые нельзя было разрешить. И хотел бы обратить ваше внимание еще на один момент. Второй король, это Юриус I, не больше, не меньше, был женат даже на великой княжне Ольге Константиновне российской. Так что тут уже было даже прямое вовлечение во все эти дела.
А вот тут вспоминают Софию Гогенцоллерн, нам грамотные слушатели, да, сестра Вильгельма II. Она за кем была замужем? Уже за следующим?
Это за одним из принцев она была. В принципе, понимаете, немецкое проникновение как таковое, вот потому что я понял, что хотят все вспомнить именно о немецком проникновении. Немецкое проникновение происходило несколько иными способами. Это было больше политическое, не династическое. Хотя династические, конечно, и Глюксбурги, скажем, там же и Баварская династия с Германией были связаны, но больше это было экономическое и политическое. А вот что касается российского, то оно имело династический характер.
Ну, если говорить вот о целях, так сказать, греческой мечты, вот на этом этапе чего хотела добиться Греция? Ну, у нас появляется как раз к этому моменту, я так понимаю, один из главных, из самых известных деятелей Греции, это Венизелос, да, в связи с критским восстанием. На нем он, собственно, сделал себе, по-моему, да, политическую карьеру. Вот чего хотели греческие политики как раз на этом этапе?
Ну, вообще, есть такое понятие в греческой политической истории, как венизелизм. Uh-huh. Он был лидером либеральной партии. И фактически это была первая такая, ну, более-менее конвенциональная политическая партия. Потому что особенность греческой политической системы заключалась в том, что, как даже писал наш российский один дипломат в начале 20 века, в конце 19-го, начала 20 века, что в Греции существуют партии, которые быстро очень распадаются с уходом их лидера в отставку.
Ну, то есть, такие персоналистские.
Персонифицированные партии, совершенно. Венизелистская партия, хотя и была венизелистской в связи с тем, что во главе был Венизелос, но, тем не менее, она все-таки претендовала на политическую некую такую силу в Греции, которая, ну, была сопоставима с некой европейской партией. Речь шла, конечно же, прежде всего о модернизации Греции. Это первое и очень важный момент. Второе, это, или продолжая это, надо сказать, что это модернизация не просто в экономике, потому что очень примитивное представление вообще о модернизации как исключительно экономическом процессе или финансово-экономическом процессе. Потому что без политической модернизации никакая экономика работать не будет.
Ну, то есть создание стабильной какой-то системы все-таки политической.
Общественно-политической системы, совершенно верно. И речь шла о том, чтобы это упорядочить в системе правовых отношений, то есть конституционных и так далее. Достаточно сказать, что вот в 1909 году в Греции началось такое движение, называется «Революция Гуда». Это по названию предместья Афин, где находилась воинская казарма, и когда военные сбунтовались, вот как раз они выступили с такой, в поддержку венизелистской программы обновления, ограничения, скажем так, власти монарха, расширения власти парламента, и, разумеется, речь шла о том, чтобы представители правящей династии как можно меньше вмешивались и в экономику, и в политику. Вот это движение шло вперед. Кстати сказать, очень популярное. Венизелин просуществовал, можно так сказать, вплоть до начала 30-х годов, конца, ну, конца 20-х годов, когда Венизелос уже уехал из Греции в силу многих обстоятельств. Он был разочарован, что он не получил поддержки у населения, но там были уже другие события.
Ну, прошло много лет. За это время он успел многое сделать, о чем мы и поговорим. Вот, еще один сюжет, собственно, как раз вот я хотел все-таки как-то понять, чего добивалась Греция именно перед Первой Балканской войной, то есть вступая в коалицию со своими соседями против Османской империи, то есть полного раздела европейских владений, ну, проще сказать, скажем, Турции, да?
Нет, Турция и Османская империя очень часто путают. Все-таки Османская империя чуть-чуть побольше, чем Турция.
Ну да, просто длинно выговаривать.
Да, я понимаю, потому что это огромная империя, которая захватывала часть Северной Африки и простиралась вплоть до Ирана.
Ну, да, итальянцы еще Ливию не отняли.
Да, да, это была огромная империя, это была не Турция, которая сейчас очень маленькая. И, конечно, речь шла о том, чтобы так или иначе все эти государства, которые участвовали в войне, это была Греция, Болгария, Черногория и Сербия, они так или иначе выступали за освобождение своих соплеменников. Это первое. И второе, конечно, что немаловажно, и что проявилось, кстати сказать, уже во Второй Балканской войне, за собственные позиции на Балканах. Потому что вот эти новые государства, потому что процесс создания новых государств на Балканах начался с первого сербского восстания, ну, с 1914 года. А это было первое кавказское государство. А потом уже пошло по нарастающей, когда начали отпадать территории, создаваться новые государства. И вот первое...
Вот хороший вопрос. А хотели ли сами соплеменники, чтобы их освобождали?
Да, конечно. Это речь шла о том, что это действительно речь... То есть, это была программа освобождения действительно из Османской империи.
То есть, автономия их не устраивала?
Нет,
уже.
Многих не устраивала. Ну, те же албанцы, например, которые самыми поздними оказались, в 1912 году создали государство, то есть, возгласили свою государственность. Все они хотели уйти, конечно же. Вопрос стоял только так. Какую территорию они хотели получить? И вот как раз Первая Балканская война показала, что противоречие между этими малыми государствами не меньше, чем противоречие между этими малыми государствами и Османской империей. И Греция хотела просто расширения. Освобождение, расширение, получение тех же Салоник, кстати сказать, которые ходили в состав Османской, Смирны и так далее. То есть, это довольно большие территории были.
Ну, насколько удачно Греция в этот раз действовала в войне?
все два раза, и Первая Балканская война, и Вторая Балканская война для Греции были, в общем-то, можно сказать, положительным фактом с точки зрения реализации ее цели. Единственная страна, которая потеряла в результате Балканских войн, это была, вернее, две. Ну, это Османская империя, понятно, но из союзников была Болгария, которая во Вторую Балканскую войну как раз вот начала действие и против Греции, и против Сербии, и по поводу той же Македонии.
А главный конфликт все-таки был вот уже назревавший даже во время этой Первой войны. Это между Болгарией и Грецией вокруг Салоник и вот этого побережья, собственно, Эгейского моря, да?
Да, это была очень глупая ситуация, кстати сказать. Потому что греки, они исходили из того, что они готовы пойти на некие договоренности с болгарами. И предоставить там небольшой коридор, договориться по поводу того, чтобы... Ну, болгарам просто нужен был выход к морю. И это понятно. Там это до сих пор называется эта часть, вот, кстати сказать, она называется Беломорье Болгарии. Не путать с нашим Беломорьем.
Ну, да, и море белое, да, белое, да, а не эгейское.
Не эгейское, да. И, естественно, греки как-то были... Частично согласна, хотя в Греции очень болезненно относились к этому вопросу, и более того, многие считали, что это будет предательством. Но, как известно, аппетит приходит во время еды, и это не состоялось. Все это закончилось печально. Вот это был один из первых случаев, когда можно сказать, что в новейшей истории Балкан четко проявились национальные интересы новых государств в чистом их виде, территориальном, в этническом, ну и в каком-то виде, в смысле политическом, потому что уже за этими союзами стояли великие державы.
Ну да, собственно, там на Салонике же, когда двигалась греческая армия, то премьер-министр как раз ее сильно подгонял, чтобы обогнать болгар. Да, там, да, целый конфликт был между принцем Константином и Венизелосом, да?
Да, совершенно верно, потому что речь шла о том, что Салоники это считается в Греции, или Тессалоники, это вторая столица. Это называется северной столицей. Ну, представьте себе Санкт-Петербург и Москва. Ну, конечно, я понимаю, что несколько некорректное сравнение, но, тем не менее, это вот для них это является очень важным моментом.
Ну, и они, в общем, успели раньше. Чуть-чуть, да, буквально, да?
Да. Именно в Салоника, кстати сказать, вот хотел напомнить, в 913 году ведь погиб Георгиус. Король Георгиус.
А вот это очень интересная история, потому что когда источников-то не так много на русском языке, смотришь, и пишут, что...
Убил анархиста.
А вот пишут, что некоторые пишут, что убили по заказу турок.
Турок.
Вот расскажите, как на самом деле.
Я просто этим вопросом, почему больная такая тема для всех. Есть два варианта. Убили анархиста, убили турки. Ну, в смысле, османская разведка. А я специально занимался в 90-х годах этим вопросом. И надо сказать честно, что в России отложился ряд документов в самом неожиданном месте. Это был такой особый отдел департамента полиции. Не являлся разведывательной организацией, в отличие, скажем, там от генерального штаба, там, МИДа какие-то. И вот там как раз появились ряд документов, которые мне удалось увидеть. Что интересно, убийство действительно произведено анархистом. Но насколько к нему подошли османские разведчики или там османское какое-то влияние, да, сказать трудно. Вообще, этот человек закончил очень плохо.
Александрос Схинос, да?
Да, Схинос, Александрос Схинос. Два человека действительно знали правду. Это Ольга и начальник жандармерии.
Ситуация была... Ольга – это
королева. Которая, вдова, угу. Вдова Георгиус. Она пришла к нему в камеру, и на протяжении 3 часов он рассказывал ей нечто. Когда она ушла, она, кстати сказать, его ни в чем не обвиняла. Это очень редкое явление. Представляете, она пришла специально, все-таки королевское, так сказать, высочество, и вдруг она не зашла до этого. Она пришла и с ним вела беседу. Через там 3 часа она ушла, его выводили из одного, с одного этажа спускали на другой, то есть он шел, и он выпрыгнул, как бы выпрыгнул через перила. Некоторые говорят, что это очень похоже, когда самоубийца 2 раза стрелял себе в голову из этой серии. Был другой человек, начальник жандармерии. В 20-х годах он тоже каким-то странным образом скончался. Сама Ольга не сказала ни слова. У нее пытались узнать, что, кто это за этим стоял. Есть основания считать, что, скорее всего, здесь какая-то была некая организация, которая носила исключительно греческий характер. И, может быть, там какие-то национальные вопросы поднимались, может быть, что-то еще. И она не хотела просто этого касаться, ну, чтобы не разжигать какие-то, скажем так, внутриполитические страсти. Потому что если бы это было в чистом виде османское там какое-то влияние, вероятно, она бы об этом сказала.
Но на ход военных действий это, в общем, не повлияло убийство.
Нет, нет.
А вторая, вот, собственно, война с участием Болгарии и как бы всех остальных, да еще присоединившейся Румынии. Опять же, была заинтересованность Греции в военном конфликте или это вот действительно такое стечение обстоятельств?
Это стечение обстоятельств. Вообще, надо сказать то, что это очень глупая война была. Она была невыгодна всем. Это стремление было получить нечто, что можно, за что не нужно было, в общем-то, воевать в том чистом виде. Потому что ясно, что коалиция будет гораздо больше против Болгарии, чем они рассчитывали, что выступят все единым фронтом. И более того, вот вы упомянули Румынию. Румыния ведь фактически не вела боевых действий с Болгарией. Но за свой нейтралитет, то есть не на стороне Болгарии выступила, за свой нейтралитет, она получила Добруджу, Северную Добруджу. Есть для Болгарии Добруджа, ну, что там сказать, до сих пор есть у нас такое название добруджанский хлеб. Ну, сорт хлеба добруджанский. Это большая достаточно территория. И Румыния получила в знак своего нейтралитета от союзников, которым стали у нее союзниками, это те, кто был бывшими союзниками Болгарии. Это Румыния, то есть Греция, соответственно, Сербия, Черногория.
Ну, в принципе, вот этот лондонский мирный договор, он для Греции был достаточно выгоден, то есть она увеличила территорию почти в два раза, да?
Да, это было, ну, в общем, это было продолжение идеи расширить территорию, заселенную греками. Потому что, если сказать честно, то все-таки расширение шло за счет греков. Хотя в ее объятия попали часть территорий, заселенных славянами. Там через Полосицу просто.
Ну, вот, то есть, это Македонию делили, собственно.
Да. И поскольку этнический состав Македонии довольно сложная ситуация там существовала, и сказать точно нельзя. Там существует через Полосица то, что происходит в Ферганской долине, например. Вот, когда там кыргызы, таджики, например, и там узбеки живут. Вот, и трудно сказать, что и как. И поэтому мы знаем, разделена она. Также и делили Македонию. Это вот, как называется, этническое трансграничие. Вот так вот.
А в этот период не было претензий на малоазиатские территории Османской империи, вот о которых, собственно, потом у нас пойдет
речь? Конечно же, речь шла о том, что Греция не до конца освободилась. Более того, на волне вот как раз вот этой победы, ну, возникли идеи, что не продолжить все это дело. Потому что, так или иначе, речь шла уже о том, что Греция достигла определенной поддержки, во-первых, что для нее было очень важно, на международной арене, и сама достаточно окрепла. Ведь все прошло всего, ну, сколько там, 15 лет, да, 16 лет с момента ее там, совершенно страшного поражения в греко-турецкой войне 92 года. Вот за это короткое время она сумела чего-то добиться. И речь шла, конечно, о том, что так движение на восток, это на северо-восток, это, в общем, было бы для нее неплохо.
А какая часть, собственно, ну вот населения вот в Малой Азии была, собственно, греческой? Вот, ну, имеется в виду вот этот район Смирный, теперь Измир, да, и так далее. Сколько там жило греков?
Вообще вот всей этой малоазийской территории, на всей этой малоазийской территории проживало более полутора миллионов греков. Более полутора миллионов греков. Но, наверное, будет тоже интересно узнать, в это же время в России проживало от 800 тысяч до миллиона.
Это Причерноморское в основном побережье?
Азовье, Причерноморье, значит, это часть Кавказа, кстати сказать. Ну, там не только, там ближе к Каспию, так что довольно приличное было даже. В Нижнем Новгороде, кстати сказать, было много греков. Так что, как видите, не только в Малайзии проживало полтора миллиона, но и в Российской империи проживало от 800 до, тысяч, до целого миллиона.
Ну, к Российской империи, я думаю, претензий территориальных не было.
Нет, конечно, нет.
Да, вот перед Первой мировой войной, какая расстановка сил в Греции? Собственно, король, я так понимаю, новый Константин, он скорее прогерманский, вот на что нам тут намекали. А премьер, значит, Венизелос про французский, про антантовский.
Про английский он был. Он был про английский. Греция фактически разделилась на две части. та часть, которая поддерживала нейтралитет или прогерманскую часть. Это был один блок, по факту. Второй – это был так называемый пробританский блок, проантантовский. Здесь есть тоже такой небольшой нюанс. Проантантовский блок подпитывался одной такой простой идеей, что в случае вступления в войну на стороне Антанты будет идти речь о приобретениях для Греции и расширению ее. И, естественно, с немецкой стороны говорили, что при поражении там, каких-нибудь соседних государств, там, Сербии и так далее, то тут тоже будет расширение. Но Греция раскололась таким образом, что фактически в 16-м году существовало два правительства параллельных. В Афинах правительство королевское, а в Салониках, о которых мы говорили, вот существовало правительство Венизелоса.
Да, просто... Я вот видел такой интересный сюжет, что Венизелос и какие-то его сторонники предлагали даже Антанте вот в этой экспедиции на Дарданеллы, и якобы Россия категорически была против вмешательства греков в эту операцию, ну, видимо, рассчитывая сама получить Константинополь и так далее.
Потому что, как известно, Антанта, ну, скажем, не вся Антанта, а Британия и Франция гарантировали в случае деятельности России как раз вот на этом участке фронта предоставление контроля над Константинополем. То есть вот эта вот борьба за Царьград, она имела большое значение. Кстати, в первой войне Балканской, когда болгары начали подходить уже к Царьграду, в России тоже очень так забеспокоились по этому поводу, что маленькая страна будет контролировать фактически проливы. Тут борьба за проливы превращалась в такую идею фикс, которая так или иначе, в общем-то, являлась проблемой для размежевания между Россией и Грецией.
В 15-м году-то у России еще не было гарантии получения Константинополя, так что ее возражения, в общем, понятны, но, видимо, были достаточно вредны, потому что потом Венизелоса отстранили, так сказать, от власти, и уже это решение было заблокировано. Если бы греки приняли бы участие в этой экспедиции на Босфор, возможно, все было бы по-другому. Да, и тот же Кемаль не стал бы героем этого сражения. Ну, всяко могло быть.
Да.
В общем, такая интересная развилка, которая тоже малоизвестна. Вот. Так, нам тут уточняют, между прочим, все-таки, что София Прусская была супругой Константина I, а не одного из принцев. Простите, Дмитрий, но он был все-таки принцем в тот момент, о котором мы разговаривали.
Да,
а еще не королем. Так что все правильно. А потом стала, да, собственно, королевой. Вот. А она была влияла на принятие решений, кстати говоря? Что пишут греки?
Я бы не сказал, чтобы она влияла. Вообще, из влиятельных королев была только Амалия, это жена Атона, и Ольга. Кстати, дневники Ольги сейчас опубликованы на русском языке. Я бы не сказал, что какая-либо из королев греческих, вот со времен, я так вспоминать начинаю, сыграла какую-то большую роль.
Так что мы не можем сказать, что поведение Константина, его, так сказать, симпатии к Германии были связаны вот
исключительно с ее. Ну, конечно, какие-то связи существовали, но не настолько это было исключительно германское, что ли, влияние. Потому что там все-таки действовали. Не надо забывать, что вообще в Греции в начале 20 века очень было сильно прогерманское лобби, прежде всего связанное с экономикой страны. И Греция, как писал русский один дипломат, была просто избыточно перенаселена чуть ли не германскими шпионами, которые там действуют.
Ну что ж, Артём Улунян, доктор исторических наук, у нас в студии «Эхо Москвы», и мы продолжим после недолгих объявлений программу «Цена революции».
«Цена революции». Слушайте по понедельникам с 14 до 17 программу «Дневной разворот» с Алексеем Голубевым и Евгением Бунтманом.
В этот понедельник после 19 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев. «Особое мнение» в понедельник после 7 вечера.
Разбор полета. В этот понедельник в программе «Разбор полета» писатель, ветеран разведки Михаил Любимов. После 21 часа.
Вторник.
Вечер, делать ничего не хочется.
Пренебречь, вальсируем.
Я устал, не хочу. Ты вальсируй, я посмотрю.
Нет уж, давай вставай, надо вальсировать.
Ну, хорошо, хорошо, но поведешь ты.
Ой, а может все-таки ты?
Что происходит такое? Ведете оба. Марш работать. Шагом, резво и синхронным.
25 лет. Россия и эхо Москвы. Шагаем вместе. Каждый год. С Анессой Землер и Алексеем Дурново. В программе «Синхронный шаг». По вторникам. После 22 часов.
По средам после 23 часов.
Программа «Винил» на радиостанции «Эхо Москвы». Пластинки всех времен и народов, никакой цифры и только живьем. Ведущий программы – коллекционер Михаил Уницын.
Теперь по средам после 23.
Не любишь «Эхо»? Не читал наш сайт? Да. Заходи на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
«Эхо Москвы». Прямая и обратная связь со слушателями.
Вопросы гостям в нашей студии. Обсуждение важнейших тем в программе «Рикошет». Ежедневные конкурсы и игры в прямом эфире.
«Эхо Москвы». Активное.
Суперактивное.
Интерактивное радио.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Продолжаем наш разговор в прямом эфире. Артем Алунян, доктор исторических наук. Говорим о Греции. Остановились мы на Первой мировой войне. Вот про раскол все-таки интересно. Фактически же там случился такой государственный переворот, да? То есть часть страны была верна Венизелосу и армии, а часть, значит, королю.
Королю, да.
Почему король не выиграл, скажем так? Законная власть...
Законная власть, но вмешались внешние силы. Вмешались французы и англичане.
То есть они высадили вот этот десант в Салониках? Да?
Они высадили десант в Салониках. И, в общем-то, король должен был фактически отказаться от идеи. Ведь он выступал не за то, чтобы поддержать Германию. Он выступал за нейтралитет. Что очень было важно, ну, с точки зрения пропаганды, что он не выступал как сторонник там центральных держав.
А я подозреваю, что центральным державам мало что можно было предложить Греции, если уже Турция и Болгария были на их стороне.
Ну, там вопрос, в Сербии можно было как-то что-то сделать, но в территориальном...
Албанию резать.
Албанию не
а
стали...
Северный Эпир, да?
Да, но тут большая часть еще итальянцы, потому что ведь... В Первой мировой войне Антанта боролась за три страны. Это была Румыния, это была Греция и это была Италия. И от того, как они себя поведут, зависело то, что им дадут. Или не дадут. Или скажут, что спасибо большое, и на этом все закончено. Поэтому для Венезуэлы было очень важно именно вот использовать этот момент. То есть, это вопрос был не просто там про английской политики, хотя он был про английский, конечно, политик, но в данном случае это имел вопрос национальный, прежде всего, так сказать, интерес, а не его какой-то политический, какие-то политические склонности. И фактически вот этот раскол привел к тому, что к власти пришел король Александр. Греция вступила вообще в Первую мировую войну, если вот так в чистом виде сказать. Это был 17-й год уже.
Да, летом, да, по-моему?
Да. И король Александр, ну, в общем, уже ничего не мог решить особенно сильно. Потому что он выступал уже как монарх при премьере. Не премьер выступал при монархе, а вот такой некий тандем про Антанту.
А армия была на чьей стороне?
Большая часть армии... Вы знаете, вот когда говорят армия, армия – это тоже не нечто единое. Многие офицеры вообще, по большому счету, получали воспитание и образование в Германии или в Австро-Венгрии.
Это вот Метаксус, да, например, известный,
да,
потом.
Да, да, эти люди там были. Часть получала в Германии, то есть в Британии, часть в Италии получала. Так что корпус был тоже расколот. Но все-таки вот исходя из национальной идеи того, что это дает возможность расширить, там, освободить, все-таки так или иначе склонялись, конечно, к британской поддержке.
Да, насколько активна была Греция в войне, да, вот, собственно, с 1917 года? Я вот видел такую сильную цифру на фоне других потерь. 5000, по-моему, убитых всего было у греческой армии. Но если мы вспомним, сколько погибло у французов или у России...
Сотни тысяч.
Да.
У болгар сколько погибло? Десятки тысяч людей. Начнем с... У соседей Греции.
То есть Греция легко отделалась, скажем так.
Я бы сказал, ну да, если скажешь 5 тысяч, все-таки тоже это же люди. Но, конечно, несопоставимые потери были в этом отношении, да. Греция оказалась очень, так сказать, ну, в хорошей ситуации, в выгодных условиях.
Присоединилась к победителям в будущем.
Да,
вовремя.
Но она могла и выступить раньше. Просто вопрос стоял о том, что страна была расколота. А Венесуэлос хотел с самого начала. И, конечно, жертв тогда было бы намного больше, кстати. Тогда вообще судьба и Салоникского фронта могла быть другой.
Почему?
Все-таки от греков многое зависело на Салоникском фронте. Это южное наступление, ведь если вспомнить, как все это было, очень интересовались румынами и итальянцами, потому что нужно было занять Австро-Венгрию и Германию, чтобы проводить эту операцию там. А сил у союзников особенно не было. И, кстати сказать, почему Россию просили, чтобы она участвовала в этом южном рывке, там, направлении и так далее, это было как раз связано с тем, что не хватало сил. Если бы Греция присоединилась, даже при тех малых ресурсах, которыми она обладала, это было бы все-таки подспорье. Но, тем не менее, она вот в силу обстоятельств не могла это сделать.
А каков был результат, собственно? Вот что получала Греция по итогам Первой мировой войны, так сказать, на первом этапе, да, вот Османская империя выходит из войны, перемирие, значит, соответственно, и Австро-Венгрия тоже рушится. Что пообещали грекам?
Вообще, грекам, по большому счету, пообещали расширение в Македонии, ну, это Македония, раз. Второе, это, конечно же, Северный Эпир. Там очень непростая ситуация.
Граница с Албанией.
Да, это Южная Албания. Или по-гречески это Вориус Эпирус, это Северный полуостров, если дословно перевести. Ну, Северный Эпир. Далее была перспектива действий уже на востоке. Речь шла о том, чтобы, во-первых, Фракия вся отходила бы. Ну, она фактически, восточная Фракия, это то, что вот как раз доходит до Константинополя. И речь шла, конечно же, о малоазиатских вот этих делах, связанных с тем, что так или иначе там были бы каким-то образом, тоже довольно странная ситуация. Кстати сказать, до сих пор, хотя у нас все занимаются Первой мировой войной, и все ясно уже до сих пор, что вот и отдавали эту часть, и эту часть, и эту часть. Но малоазиатская часть... Очень непонятно. Она как бы она не отдавалась в прямом смысле этого слова. То есть вопрос Смирны, если посмотреть на карту, это все-таки надо же проливы пройти. При том, что Россия должна была бы получить проливы. Если вот взять, как, ну, как это мыслилось, получалась бы рассеченная Греция какая-то.
Ну, то есть у нее была бы территория на территории нынешней Турции, условно
да.
говоря.
Это было...
В районе Измира, Смирной, вот
да,
так, как тогда
верно.
Это называлось. Но никаким договором это не было закреплено, передача вот этой территории в Малайзии.
Никаким. И, кстати сказать, греки очень надеялись, что в силу того, что они участвовали во всех вот этих, уже хотя и на последнем этапе, действиях совместных, они имеют право на получение справедливой своей части, которая так или иначе была озвучена еще в этой великой идее. Там, где живут греки, а греков там было очень много, это были греческие города практически, то греки, значит, туда двинутся. Более того, там было еще такое, так, ну, это знают, наверное, называется понтийцы. Греки-понтийцы – это те, которые вот как раз по южному побережью Черного моря проживали.
Трапезунта.
Совершенно верно. Карс, Трапезунт, тогда там достаточно большое количество греков было. Это понтийцы, это особая даже такая, ну, субэтнос, можно сказать, со своим диалектом греческого языка, культуры и так далее. Кстати сказать, вот Анасис принадлежал к понтийцам грекам.
Ну, вот эту великую идею, да, расширения, собственно, Греции, и, возможно, ее еще стимулировали идеи Вильсона, да, о том, что народы имеют право на самоопределение вот этих вот империй, да, и что они как-то там на референдумах решат свою судьбу.
11 пунктов эти, да.
Да-да-да.
Вы знаете, до сих пор не совсем понятно, вот тоже. Если те, кто читал оригинал на английском языке, то там говорится в основном о праве, о федерализациях всевозможных и так далее, но не говорил, что будет перекраиваться мир. Но право действительно там закреплялось. Я думаю, что вы правы полностью в том смысле, что, конечно же, один из пунктов сыграли свою роль. Но сами один из пунктов так и не были приняты, ведь, как известно. Так что греки могли только надеяться на то, что французы и англичане помогут уже в борьбе с новой властью, которая устанавливалась в Османской империи, точнее, куски Османской империи в Турции. И речь шла уже о том, что как бы, новые власти будут врагами союзников, и тогда греки что-то могут получить.
Скажите, а вот сами жители там, Измира, Смирны, они дали Греции какой-то повод их защищать? Ну, там, не знаю, манифестации проводили, народную республику создали, референдум объявили. Что-то они свою пользу делали или нет?
Да, они делали. Более того, тоже, это факт известный, была попытка создания понтийской даже республики. Там даже привлекались часть армян, которые там жили, создать некую такую совместную республику. Но понтийская была идея. И греки, в общем, очень активно выступали за то, чтобы перестать быть гражданами Османской империи.
То есть в этом смысле они вели себя по отношению к тогдашнему правительству турецкому или османскому нелояльно, в общем.
Вы знаете, тоже тут вопрос такой, лояльно или нелояльно. Когда началась война, то в отношении греков, конечно, действия были не самые лучшие. Кстати, ведь не надо забывать о том, что греки, которые проживали в Малой Азии, это очень специфическая группа населения. Хотя и связанная с основной континентальной Грецией, но это все равно свой мир. Я бы не сказал, что они были очень нелояльны. Они, в общем, исходили из ситуации, которая складывалась. А для османских властей, конечно, то, что здесь находится греческое население, это было потенциально опасно для них. Ну, это был известный факт, почему, в общем-то, до сих пор вот обсуждается эта тема, что там греха таить, что действия османских властей в отношении греков были не совсем корректными, мягко говоря, потому что погибло много людей.
Скажите, ну, а вот у Венизелоса был все-таки какой-то ясный план вот создания этой великой Греции, там, так сказать, исправление геополитической несправедливости с падением Византийской империи, там возвращение и Константинополя, и Кипра, и вот этого Запада Малой Азии? Или это все-таки такая, ну, я не знаю, была спонтанная какая-то политика?
Я бы не сказал, конечно, что вопрос восстановления Византии стоял. Ну, это безумная идея совершенно была бы изначально. Речь шла прежде всего о том, чтобы объединить греков, проживающих в Малой Азии, с основной частью Греции. Это вопрос стоял действительно, и он, в общем-то, не имел исторической аргументации. Это скорее была аргументация, так или иначе, связанная с территорией и народом, но никак, конечно, не новую Византию создать. Хотя, может быть, если посмотреть периодику того времени, то можно увидеть, конечно, там подобные призывы, но правительство исходило, конечно, из других.
Ну вот 19-й год, греческие войска все-таки высадились в Смирне. Насколько это было с той точки, в тот момент законно и разумно? Франция и Англия вроде даже не возражали на первом этапе.
Ну, Англия и Франция в тот момент делили, как вы знаете. Там Ионические острова, кстати сказать, те же. У французов были свои интересы в Сирии, у британцев тоже.
Италия там еще что-то действовало, да?
Тоже. Все хотели что-то получить. И, в общем-то, греки восприняли это как право их тоже что-то получить. Потому что, во-первых, у них была такая программа, во-вторых, у них, в общем-то, было такое ощущение, что они участвовали в войне, почему бы им не получить то, что они хотят. И, в принципе, законно, незаконно, ну, тут мне трудно сказать незаконно, а законность...
Было некое перемирие там, мудровское.
Мудровское перемирие, да. Но оно тоже носило такой весьма специфический характер. Назвать его, конечно, таким законным тоже трудно. Это были действия... Не зря же сейчас почему-то отказались от этого. Но я не знаю, может быть, это нехорошо, но мне хотелось бы вспомнить, как начало называлась эта война. Она все-таки была война империй. Как надо честно сказать, это была все-таки война империи. И война за разрушение империи. Она империалистическая была между империей, но и... И в данном случае рушилась Османская империя. изначально этот вопрос. Как рушилась Российская империя, как рушилась Германская. Как, кстати сказать, Британия тоже ведь, как известно, она приобрела очень много. Но Индия-то получила автономное управление. То есть об этом все забывают. Но разрушение Британской империи началось тоже с ее победы, кстати. А тут появились греки, которые захотели тоже поразрушать эту империю османскую и получить законно, как они считали, территорию, на которой проживают греки. Поэтому вот эти успешные действия сначала... Знаете, если взять вот периодику, о которой я говорил, греческую того периода, то можно увидеть, что подъем был великий очень, большой.
Как раз Измир вот... наш.
Измир наш, да, там вспоминали действительно Византию, но все всегда говорили о том, что вот мы наконец-то объединимся, будет единая Греция и так далее. Но, как всегда, расчеты в ошибках после третьей запятой, они вот привели к тому, к чему и привели.
Да, короля Александра укусила бешеная макака, значит, вернулся Константин, Венизелос проиграл выборы, и все покатилось под откос, так? То есть политические события плюс случайности.
Ну, я бы не сказал, что, конечно, в поражении греков виновата обезьянка, но стечение обстоятельств и, кстати сказать, от Венизелоса устали. Потому что устали, как сказать, он слишком был консервативен. Он где-то как-то не нравился порой народу, потому что он не выдвигал грандиозных...
Так он лучше договаривался с Антантой. А те, кто после него был, договориться, судя по всему, не смогли.
Вообще, да, совершенно верно. И все пошло на самотек.
Вот зачем нужно было греческой армии вести все время это наступление, так сказать, на Анкару, пытаться свергнуть это национальное правительство Кемаля, ну, вместо того, чтобы как-то остановиться, все-таки не делать таких наступательных операций ярких. Может быть, если бы они так не были активны, то и финал был бы другой.
Я не скажу, что они пытались захватить как можно больше территории. Нет, речь не об этом. Они хотели все-таки получить разгром сил под руководством Кемаля. Для них это было очень важно, потому что они очень боялись того, что рано или поздно это будет контрнаступление. Растянуты были, как вы знаете, тылы. Более того, там было несколько направлений наступления. Фактически силы национально-освободительного движения турецкого, как оно называется сейчас, или силы националистов там под руководством Кемаля, они начали отсекать вот эти вот основные направления. И постепенно, а во-первых, не надо забывать о том, что многие уже воевали чуть ли не с Первой Балканской войны. Понимаете? И поэтому... Все уже достаточно серьезно устали.
Турки тоже долго воевали, с 14-го года.
Да, но это несопоставимые величины. Население одной страны, население другой, это все-таки потом разные подходы к боевым действиям. И турки находились все-таки Анкара, где находится Анкара, а где находятся Афины. И где находятся турецкие войска, и где находятся греческие. В общем, греки, можно сказать так, что если бы они ограничились чем-то, если бы они получили поддержку англичан, французов, всего бы этого не произошло.
Но французы отказались от поддержки.
Фактически отказались все.
А почему?
Ну, в принципе, а что им нужно было уже от Турции? Фактически... Они получили много. Уже первое окончание после Первой мировой войны они получили уже много. Расширение Греции, ну, как-то не входило в их планы, по большому счету. Великие державы все-таки руководствуются интересами своими, а не своих малых союзников. К тому же такого союзника, который там вступил в 17-м году в боевые действия, который хочет что-то расширить. Англичанам это не нужно было, французы свои интересы, кстати сказать, противоречия между французами, англичанами и греками тоже были. Вопрос с Кипром, вопрос с Ионическими островами.
Константинополь, опять же, чей?
И с Константинополем очень, не очень-то хотели, чтобы малое государство контролировало такой, в общем, важный путь по тем временам, конечно.
Как схемы рисуют, Греции как минимум Дарданеллы доставались, там побережье, по крайней мере.
Да, но она фактически становилась страной-контролером двух морей. Это мечта там Великобритании, Германии, уж не говоря о Российской империи, реализовывалось очень маленьким государством и очень быстро.
А вот участие в этом конфликте Советской России, оно было важным? Там советское правительство Кемаля поддержало там и золото, и винтовки, там, и снаряды,
оружие,
и орудия?
Оружием, конечно. Там это фактически было довольно серьезным тылом для Кемаля. Кемаль это признавал всегда. Если вот в Анкаре кто-нибудь был, там есть памятник. Там есть, где национально-освободительному движению. И среди фигур там есть Ворошилов.
Это несмотря на то, что турецких коммунистов там Кемаль где-то утопил.
Да, он...
Человек 15.
Да, первого секретаря Субхи так и не нашли. В общем, на какой-то лодке в Черном море его утопили.
А греки не пытались использовать белых, находившихся в Константинополе, офицеров армии Врангеля, так сказать, как противовес?
В основном белые, конечно, были не там. Они там Корфу, вот все эти острова.
На Лемносе были.
Да, на Лемносе. На Лемносе это было известное.
Казаки, да.
Да, известное место очень. Но, в принципе, нет. Я бы сказал так, что белые использовали греков в свое время. Пытались использовать. Это когда была гражданская война.
В 19-м году, да.
Когда была гражданская война. Это было на Украине, в районе Украины. Тогда.
Одесса-Николаев.
Да, Одесса-Николаев. Там был греческий корпус, он действовал как раз... Кстати, участие греков в гражданской войне в Советской России тоже спровоцировало, в общем-то, негативное отношение большевиков к ним.
Да. Собственно, дважды я так вижу, может быть, я даже пропустил какие-то случаи, что предлагали урегулировать этот конфликт Турции и Греции. Да? Два отказывалось, значит, и Кемаль, и греки, а потом это отверг предложение уже Греции. А какие были варианты? Был ли вариант какого-то мира более выгодного, пропущенный Грецией?
Вы знаете, тоже вопрос такой странный. Вы понимаете, речь шла о Фракии. Почему странный вопрос? Конечно, из мира бы они не получили.
То есть, из мира им никто не предлагал?
Нет, из мира они не могли получить. Это нереально.
Как же 1,5 миллиона грекоязычных там?
Греков? Это обмен населения был. 600 тысяч со стороны греков ушло.
Потом, после поражения.
Да. Здесь. Но речь, если вы имеете в виду по результатам греко-турецкой войны...
Когда она еще не закончилась, были всякие мирные инициативы.
Мирная инициатива. Речь шла о Фракии, восточной Фракии, которая до сих пор, кстати сказать, является частью Турции, современной Турции.
Адрианополь
да.
И так далее.
Затем были идеи, связанные с населением, что вы упомянули. Но... Я не думаю, что там вообще можно было найти какой-то компромисс.
То есть, кто-то должен был победить?
Да.
И турки победили?
Да.
А почему? Лучше воевали?
Во-первых, лучше воевали. Силы были больше. Во-вторых, у них была поддержка Советского Союза.
Советской России.
Советской России. И не надо забывать о том, что речь шла фактически о существовании Турции в нынешних границах. Это очень было для него важно. Для Ататюрка это имело принципиальное значение. Потому что он не собирался Османскую империю восстанавливать. Но речь шла о сокращении. То есть, если посмотреть, ведь столица стала Анкара. Это уже в глубине страны. А раньше столица находилась как раз в самом, что ни в таком важном месте. То есть, уход туда дальше, на восток, это уже означало фактически потерю Западной Анатолии.
То есть, в 22-м году турецкие войска разгромили греков, и последствия этого были, в общем, ужасны. Картина такая.
В общем, полтора миллиона... Во-первых, была резня греков. Когда вошли турецкие войска, очень большое количество людей
погибло. А есть какие-то оценки? Потому что это 200 тысяч греков и армян было вырезано.
Да, это вторая волна. Да, это было огромное количество людей было. Поэтому для греков это только погибших. А переселение 1,5 миллиона. Для Греции, население которой было там 4 миллиона, человек 3,750, 4 миллиона. Переселение 1,5 миллиона, представьте себе, это бедная страна, в тот момент потерпевший поражение, работы нигде, ну, с работой вообще проблемы были всегда в Греции, а тут вообще страшный период. И это все было, это было катастрофой Греции. Греция очень долго потом вообще как-то вставала на ноги после этого.
Ну и вдобавок начался очередной переворот в Греции.
Ну, в Греции с этого периода это переворот Пластироса. А вы имеете в виду, вероятно, да? Генерала Пластироса, который, кстати сказать, впоследствии потом тоже имел свое значение. Те, кто начал эту войну, вообще парадокс, войну были сурово наказаны. Часть из них была расстреляна, часть была повешена. Что привело, конечно, все европейское сообщество в ужас, особенно представители Антанты.
Вот на этой трагической ноте, надо сказать, видите, как кончаются такие великие идеи, великие войны за воссоединение народа, мы вынуждены с Артемом Лунянам разговор закончить в программе «Цена революции». Спасибо.
Спасибо.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.